таскать всех наверх.
Вам красно прославленности допытов внести. Салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Дружины и братства православных следопытов. Свистать всех наверх». В студии ведущий Михаил Бутаков. Все подробности лета следопытов представляет рубрика «Все лета следопыты», созданная по материалам одноименного телеграм-канала.
Постовой, что ли? На посту стоишь? А что ты охраняешь? А чтоб никто не заходил? Сколько ты уже стоишь? Не знаешь? Ясно, слушай, ну круто, я сразу понял, что заходить нельзя, ты так строго смотришь, у меня даже желания нет. О, Миша только успевает патенты, ты уже на продажу делаешь, Миш? Пока для себя, что ли? У тебя какая-то система обмотки не очень серьезная, вот давайте сейчас покажу, как мотать надо, смотри. Чего такое интересное пилим?
Красный уголок.
Красный уголок? Делегация Челябинского отделения. Ответчики прямо на деревьях висят, зависают. Не страшно? Ты на электрика похож. Ничего себе, у вас там пирамидочка. Я таких пирамидочек еще не видел в своей жизни. Это тренога. Изучали три длинных свистка, ребята строятся попатрульно. Это наш весь мужской лагерь. Прекратили все работы. Сейчас у нас будет беседа. Наша любимая мужская прямая беседа. Начинаются первые допытки и забавы, да? Инструктора веселятся, понимаешь ли? Сейчас будем проверять, как прошел год в отрядах, как подготовка в отрядах прошла. Свистите, Станислав, свистите. Питание Ариапага. Войдем ли мы туда все или не войдем, сейчас посмотрим. Ну, почти вошли, чуть-чуть у нас где-то чего-то как-то, но мы сейчас эту задачку решим.
Наступила странная пора, не забудь святого назначения, стой на страже правды и добра. Будь готов, будь готов, будь готов, будь готов, будь готов, разведчик, будь готов.
Первое полное построение, все двигаются, все 300 человек с барабанщиками, но еще не открытие, а скорее просто техническое построение для того, чтобы понимать, как будет проходить матч-то. Обед в два ровно, потом подводная лодка, а потом бальные танцы. Так что, замечательная программа. Как, говорит, у вас организовано питание? Да кто ж его знает-то? Никто его ни разу не организовывал. Как-то само все организуется. Настолько удивительная скаутская жизнь, что здесь смиряются за такие животные, которые в жизни никогда вместе жить не будут. Орел, барсуки и растамахи на одной площадке. Как вам это удается жить на одной площадке? Сбегаются на обед. Все у нас по расписанию, как и должно в настоящих военных подразделениях. Закидывают веревку с помощью палки. Палка работает как копье. Видите, как работают следопыты? Взяли и через верхнюю палку просто перекинули, которые привязали веревку, и натянули тент. Тент, который вот накрывает палатки. Круто? Круто. Построение перед открытием. Все уже приходят по форме. Это плотильный ковчег. Сразу ее можно узнать по стильным галстукам. Но это все остальные. Тоже замечательно. Есть партизаны здесь, есть медики, есть танкисты, артиллеристы, моряки, летчики. Кого только здесь с нами сегодня нет. Тут репетиции, репетиции, репетиции. Все репетируют, потому что вечером будем представлять военные подразделения. Ну а на матче уже выставлен караул, потому что у нас было торжественное открытие, на котором нам поставили боевые задачи. Среди них это охрана боевых знамен. Вот у нас первый стоит с пулеметом, второй с автоматом. Осталось им уже стоять немножко, 25 минут еще. По часу отдежурят у нас за это время, я так понимаю, все участники нашего слета. Знаем победы, российский триколор и флаг БПС. Пост проработал всю ночь, несмотря на дождь. Парни стояли под дождем, в дождевиках. и в 2 часа, и в 3 часа стояли, и в 4 утра стояли.
Равняйся.
Кого-то сменяли девочки, кого-то нет. Сейчас идет смена караула. Смену караула проводит комендант. Сегодня дежурят дозорные, потому что наша команда вся выходит в поход. Вот они сдают оружие, каску передают. И сегодня дозорные будут у матча стоять весь день. День третий, походный. Старшие ушли на 30 с лишним километров, младшие идут десяточку с лишним. Идем с командой, следопытов встречает дорожная служба, бабушка в огороде. А мы подходим к первому храму, храм Георгия Победоносца. Дальше мы уже будем двигаться к храму Тихвинской иконы Божьей Матери. Там чудесными сельскими тропами, пахнет коровками. Собираем всякие предметы исторические. Вот я рамку для картин нашел. Ну что, уставшие есть?
Есть, есть.
Молодцы.
Трое выровняли.
Еще немножко осталось.
Трое выровняли.
И будет четверть пути. Группа тех, кто хотел схалявить, прошла первые 5 километров. Осталось еще 25. Мы подошли к первому нашему пункту, к храму Тихвинской иконы Божьей Матери. Красотища. Где такое еще увидишь? Только у нас на Южном Урале огромное количество храмов, которые подлежат восстановлению или стоят еще заброшенными, забытыми. И нашим детям предстоит их восстанавливать. Но вот один из них, видите, возрождается. И вот такой красивый, со такой звонницей, которая тоже сохранилась. А рядом, видимо, дом Притча. Или, наверное, батюшка там жил. Он тоже особняк стоит еще живой. Правда, без окон, без дверей. Зашли в храм. В таком количестве сразу 100 человек. Раз. И зашло. Тут, наверное, так много не бывает. Раз уж мы в храме, решили помолиться. Отец Алексей из Тюмени вместе с нами сейчас помолится. Местные жители сказали, что это такой магазин, а не какой-то там кабачок, как вы думаете. Вообще по дороге очень много разрушенных старых зданий. Прямо внизу, видимо, в каком-то центре находимся этого села губернского. Такое название старинное. Но есть и сохранившиеся. Вот видите, купеческие постройки еще. Здесь даже какая-то почта и магазин размещены. И тут внутри кустов увидели вот такое красивейшее здание, большое, вообще какая-то школа, что ли, была или еще что-то. Прям очень красивое. Смотрите, там еще стены беленые, арки. Классно ведь, да, ребят?
Да, я туда уже залазил. Да.
Выглядят настоящие приключения, да, парни?
Да.
Прям настоящий дух приключений. О, смотрите, что там растет. Только аккуратненько идите сюда. Смотрите, я таких грибов вообще не... Это дождевик. Космических размеров дождевик. А это шампиньоны, ребят. Просто...
Это что, где шампиньоны?
Дождевики, видал?
А шампиньоны где?
А вот и шампиньоны.
Вот это шампиньоны? Да. Есть.
Да, но мы не будем, потому что мы же не знаем, из чего они растут. Потому что грибы из земли все забирают. Да, тут грибов полно. Живодюга ползет. Вау, вообще это же...
Она ядовитая.
Она ползет домой, не трогайте. Нашли гнездо. Прямо внутри здания есть гнездо. Кто там может жить?
Ворона или сорока?
Давайте проверим.
В общем, село неожиданно закончилось. И теперь мы идем по полям, по лесам. Красота. Храмы с обеих сторон. Там древненький и там беленький. Наше приключение продолжается. Жизнерадостные, веселые дети, не заметили, прошагали 10 километров. Осталось совсем чуть-чуть. Интересно, а те ребята, которые идут тяжелым походом, сколько они прошли? Нам-то ладно, у них 30 километров тяжелого похода, а у нас 30 километров легкой прогулки. Это же большая разница, ребята, правда ведь?
Да.
Конечно.
Это исторический момент. В студии Павел Андрежиевский. 7 июля 1881 года в Риме была впервые напечатана сказка Карло Коллоди «Пиноккио». В маленьком итальянском городке Коллоди, в честь которого детский писатель Карло Лоренцини взял свой псевдоним, стоит редкостное изваяние – памятник литературному герою, деревянному мальчику Пиноккио. Писать свою знаменитую сказку Коллоди начал в 1880 году. Ее главный герой – Пиноккио,
сделанный из дерева мальчик, нос которого увеличивается каждый раз, когда он говорит неправду. Повесть «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» впервые была опубликована в Риме в виде романа на страницах газеты для детей 7 июля 1981 года, а через два года вышла отдельным изданием. «Пиноккио» – одна из самых смешных и самых трогательных книг мировой литературы. Деревянного длинноносого мальчишку, несносного, доброго, остроумного, глупого как пробка, упрямого как осел, плаксивого и смешливого, эгоистичного и великодушного, знают во всех странах. Сказка Карла Каллози была переведена на 87 языков мира и экранизирована множество раз. В России она впервые была опубликована в 1906 году издательством М.О. Вольфа. Русский писатель Алексей Толстой в 1936 году предложил свою версию повести, назвав ее «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». В его пересказе книга подверглась серьезной трансформации. Изменился образ главного героя, появились новые персонажи. Буратино сразу же полюбился советским читателям и вскоре стал одним из символов национальной культуры. Он стал героем множества продолжений сказки, фильмов, спектаклей, а также крылатых выражений, фразеологизмов и анекдотов, и даже популярной маркой советского лимонада.
Познаем мир. В эфире рубрика «Познаем мир», в студии ведущая Лиза Отрадного. Большие и маленькие герои. Вторая мировая война оставила неизгладимый след в истории нашей страны и всего мира. Мало кто знает, что в то время бок о бок с солдатами гордо и отважно сражались братья наши меньшие. Лошади, собаки, кошки, голуби совершали подвиги. Лошади. Лошади старались как умели, вынесли героев из атак, чтоб герои в песнях прогремели, только не поют о лошадях. Несмотря на то, что Вторую мировую называют войной моторов, лошади сыграли далеко не последнюю роль в битвах. Только по официальным данным, лошади в советской армии составляли 1 900 000 голов. Войну лошадей применяли как транспортную силу, особенно в артиллерии. Упряжка в 6 голов тянула пушку, меняя огневые позиции батарей. Обозы с продовольствием и полевые кухни доставляли на позиции именно лошади. Бойцы, назначенные связными, также часто предпочитали коня, мотоциклу. Несмотря на то, что лошади не могли преодолевать больше 100 км за сутки, но она могла пройти там, где не пройдет никакая техника. И причем сделать это незаметно. Поэтому часто лошадей использовали для стремительных рейдов по тылам противника. Зачастую раненые были обязаны жизнью лошадям. Большинство лазаретов были на конной тяге. В свою очередь, люди о своих друзьях также не забывали. Раненых лошадей на поле боя не бросали, а доставляли в ветеринарные лазареты. Там им делали сложные операции и выхаживали до полного восстановления. Точных данных о том, сколько лошадок погибло за войну, нет. Но считается, что во время Великой Отечественной войны советская армия потеряла больше 1 000 000 верных коней. Это была рубрика «Познаем мир» и я, Лиза Отрадного.
Песня с историей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Песни с историей» в студии Егор Солодянкин. Итак, сегодня я поведаю вам историю песни «С чего начинается Родина». Военная драма «Щит и меч» режиссера Владимира Басова вышла на экран в 1968 году. Ее сняли к юбилею службы внешней разведки КГБ. Она имела колоссальный успех. Главной музыкальной темой кинокартины стала песня «С чего начинается Родина». Вениамин Баснер написал ее специально для фильма. Над выбором певца долго не раздумывали. Ее нельзя было спеть красиво, бездумно, как порой делают это певцы, у которых вокал идет впереди мысли и чувства. И тогда все мы, и режиссер Владимир Басов, и музыкальный редактор Раиса Лукина, и композитор Вениамин Баснер, сразу не сговариваясь, в один голос назвали имя Марка Бернеса, оставалось убедить всенародного любимого артиста полнить композицию. Михаил Львович знал его с 30-х годов, но друзьями они не были. Наговариваться с певцом Басня согласился. Запись песни «С чего начинается Родина». Ее записывали в аппаратной студии на Мосфильме, и работа шла отнюдь нелегко. Марк Наумович был невероятно требователен. Он браковал дубль за дублем, постоянно находя разные изъяны. Когда уже собирались перенести запись на следующий день, последний вариант устроил Марка Бернеса, хотя он не переставал ворчать. «Это еще не совсем то, что я представлял себе. Когда будут выпускать мою пластинку в фирме «Мелодия», я обязательно перепишу ее еще раз, совсем по-другому. Понимаешь, ведь после нас останутся только записи, больше ничего. И надо добиться, чтобы записи эти были настоящими». Так, композицию исполняли многие знаменитые артисты. Песню пел Иосиф Кобзон, Дмитрий Хворостовский. Владимир Путин тоже играл песню «С чего начинается Родина» на благотворительном вечере. Без преувеличения, эта песня близка русской душе, любящей и верной. Итак, дорогие друзья, это была рубрика «Песни с историей». Сегодня я рассказал вам историю песни «С чего начинается Родина». В студии был Егор Столдянкин. До скорых встреч.
С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца.
В эфире была передача «Дружины братства православных следопытов. Свистать всех наверх». Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Урфо БПС». Всего вам доброго. До новых встреч.
Свистать всех наверх.
Вам братство православных следопытов нести. Салют флагу.